Тоже вас хочу поздравить с Новым годом. Новый год, конечно, это светский праздник, который и в свое время Рождество было ставлено намеренно на время, когда был языческий праздник, чтобы перебить этот языческий праздник. Мне кажется, так же и коммунисты поступали с Новым годом, что решили вот перебить христианский праздник нехристианским праздником. Но, слава Богу, возрождается Рождество, и снова есть даже государственный праздник на Рождество. И я думаю, что нам тоже нужно смотреть, чтобы не затмило Рождество Новый год. Хотя все празднуют Новый год, а Рождество мало кто думает об этом. Но для нас мы понимаем, что важнее. Да? Мы понимаем, что не так важно, что календарка перелистаем на очередной новый лист. Мы понимаем, что важнее, что Сын Бога родился на земле и принес нам спасение. Давайте мы откроем первое послание к Коринфянам, 10 главу. Мы сегодня посмотрим с 14 по 22 стих. Как раз этот отрывок и говорится о вечере Господней, в котором мы сегодня будем участвовать. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. И сегодня мы будем читать с 14 по 22 стих. Но давайте сначала мы вместе помолимся и попросим, чтобы Бог благословил. Господь, слава Тебя. Слава Тебя за Твое величие. Слава Тебя за то, что Ты благословляешь нас, Господь, многократно и многими разными путями. Мы немножко слышали об этом сегодня, но мы хотим, Господь, снова получить благословение от Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что действительно оно имеет силу в нашей жизни. Открой, Господь, наши глаза, открой наши уши сегодня, чтобы мы слышали и видели то, что Ты хочешь нам говорить. Господь, мы просим о том, чтобы Ты дал нам мягкие сердца, чтобы мы могли бы, Господь, обратить внимание на то, что Ты хочешь сказать, и делать изменения в своей жизни. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог поговорить в силе Духа Святого то, что Ты хочешь сказать. Благослови нас, Господь. Мы просим и молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участник или жертвенник. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
Вот такой отрывок у нас. Здесь не все просто и открыто сразу для понимания. Нам придется немножко поработать, немножко поразмыслить, чтобы докопаться до того, что Павел говорит здесь, до всех глубин о том, что он хочет говорить. Он начинает со слов «итак», которые, как правило, всегда показывают нам назад, на то, что было до этого. И так это значит, сейчас я делаю вывод из того, что сказал. И вывод, который он делает, это 14 стих. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Так что давайте вспомним то, что было в первой части главы. Павел дал им несколько примеров из времен, когда Моисей вывел под силу Божию, вывел израильтян из Египта. И помните, что он сказал? Он выбирал несколько инцидентов и говорил об этом. И каждый раз он делал предупреждение. Он сказал, не будьте идолопоклонниками, не станет блудодействовать, не станем искушать Христа и не ропщите. И здесь Павел как бы делает итог. Убегайте идолослужения. Он обращается к ним, как возлюбленные мои. И, может быть, мы привыкли к этой фразе, для нас это как-то возлюбленный, да, это просто значит верующий. Но, на самом деле, в то время это не была распространенная фраза, это не была пустая просто фраза, какое обращение к человеку. Павел действительно пишет с эмоцией. Он пишет с любовью, он хочет выразить свою любовь им. Это не пустая фраза. Он говорит, действительно, вы мои возлюбленные. Я чувствую вашу боль, я чувствую опасность, хочу предостеречь вас. История Израиля – это была история неверности Богу с идолами. И если мы честны, то мы должны понять, что это тоже касается нашей жизни. Что в нашей жизни идет такая же борьба. Борьба за верность к Богу. И идол – это все, что в нашей жизни, который ставит себе на место Бога, на место истинного Бога Библии. Бог, который открывается здесь, Бог, который родился на земле в лице Иисуса Христа. Все, что ставит себе выше Бога, это можно называть идолом. Это может быть какой-то лжерелигия. Свидетели Иеговы, мормоны, как бы, особенно распространенные в наше время. Это может быть что-то материальное, как новая машина. И вовсе не надо иметь эту новую машину, чтобы это был твоим идолом. Можно также смотреть на этих журналов, на интернете, на эти картинки и думать, что «О, мне бы такое». Это может быть человек, мужа, жены, ребенка. И опять-таки, не обязательно их иметь, чтобы они были твоими идолами. Мы можем жить своими мечтами, своими мыслями о том, как мне получить это. И это становится идолом в нашей жизни. Это может быть какой-то химический субстанция, алкоголь, наркотик, много разнообразия здесь. Это может быть что-то нематериальное, что-то как комфорт, счастье, экстрим, адреналин, известность. Это все вещи, к которым люди стремятся. Это все вещи, которые могут в нашем мире, вы увидите много примеров, где вот эти вещи стоят на первом месте у человека. Где они в буквальном смысле конкуренты с Богом. Для нашей любви, для нашего почтения, для нашего времени, для нашего вкладывания в нашу жизнь. То, во что мы вкладываем в свою жизнь. Кальвин сказал, что наши сердца как фабрики, как заводы по производству идолов. Мы склонны к этому. И многие из этих вещей, которые я перечислил, они хорошие вещи, это неплохие вещи. Это вещи, которые на своем месте имеют место, имеют право на присутствие в нашей жизни. Они становятся идолами, когда они становятся важнее для нас, чем Бог. И мы можем это видеть, когда мы готовы согрешить, чтобы получить это. Если я готов нарушить Божье правило, чтобы получить что-то, это значит, это уже стал идолом для меня. Как девушка, которая собирается выходить замуж за неверующего человека. Потому что для нее важнее иметь мужа, чем следовать Слову Божьему. Или человек, который готов нечестно поступать, чтобы ему в карман побольше денег попался. Это значит, что этот человек ставит эти деньги выше Бога. Потому что он готов нарушить Божьи заповеди, чтобы получить эти деньги. Или это то, что мы готовы согрешить, чтобы сохранить у себя. Есть вещи, которые Бог показывает нас в нашей жизни, что это должно измениться. И особо, может быть, в начале Нового года мы думаем об этих вещах, а какие изменения мы хотим произвести в своей жизни, что мы хотим, чтобы было по-другому. И я думаю, что у каждого из нас есть вещи, которые мы думаем мы подозреваем или мы знаем очень четко и ясно, что это не имеет места в нашей жизни. А вместо того, чтобы действовать, вместо того, чтобы отрубить, мы держимся за этим. Это становится идолом для нас. Потому что мы не слушаем Богу, а мы ищем вот эту вещь. Эта вещь становится для нас важнее, чем послушание Богу. И, как правило, идолы – это те вещи, которые сначала мы думаем, что мы их контролируем. И они приносят нам то, что мы хотим. То есть, я пью, напиваюсь, чувствую себя хорошо. А со временем мы начинаем понимать, что все на самом деле наоборот. Что эти идолы, эти вещи контролируют нас. То есть, когда я не пью, я чувствую себя ужасно. И тот, который был идол, который мы думаем, что мы контролируем его, чтобы он принес нам то, что мы хотим, получается, что все наоборот. Он контролирует нас. И речь о счастье, речь о том, чтобы мы получили то, что он обещает, уже не идет. Мы получили свою новую машину, а уже начинает ломаться, и уже мы увидели следующую модель, которая вот еще красивее, и уже хочется вот это. И опять начинаются наши сердца, недовольство и поиски еще что-то другое. Мы ищем удовлетворение не в том. Идолы никогда не приносят нам то, что они обещают. По крайней мере, ненадолго. И это первое, о котором Павел предупреждает здесь. Он говорит, убегайте идолослужения. Не заигрывайте с этими вещами. Не думайте, что вы контролируете их. Не думайте, что я могу остановиться в любое время. Я соображу, когда будет опасно, и тогда я отойду от этого. Это как будто мы ходим по краю пропасти. И любой неверный шаг, и мы упали туда. И нас нету. Да, пока мы на твердой земле. Но поймите, если мы заигрываемся с этими вещами, то мы только один шаг от погибели. Только один шаг от краха. И Павел говорит, убегайте. Не будьте здесь. Второе, о котором Павел говорит, мы видим дальше, вот 16 по 22 стих. Он тоже продолжает говорить об идолах. И здесь он говорит о том, что мы хотим сохранить эти идолы. И мы хотим сохранить свои отношения с Богом. Мы понимаем, что мы понимаем, где истина. Если вы верующие, вы понимаете, что вот у кого слова, глаголы вечной жизни, что они у Бога. Больше нигде нету. Мы понимали, мы чувствовали на себе разницу, что с Богом гораздо лучше. А наша проблема в том, что мы еще хотим сохранить что-то от старой жизни. Еще были вещи там, которые нам нравились. И честно, мы не хотим полностью это оставлять. Мы хотим быть с Богом, да. Но мы еще хотим вот что-то оттуда оставлять себе. Павел об этом говорит. Давайте посмотрим. 15 стих. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что я говорю. Раньше в послании мы видели, что в Коринфе они очень гордились своим разумом, своего знания. Они гордились тем, что вот мы умеем думать и рассуждать. И Павел, мне кажется, немножко вот так подкалывает их. Он здесь говорит, что ну вот, раз вы такие умные, то подумайте об этом, о том, что я говорю. И вот что он говорит. Чаша благословения, которое благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Так что он думает, он говорит сначала о духовном значении вечери Господней. И потом он будет говорить об идолослужении и сравнить их. Мы знаем, что вечеря Господня, мы так это называем, потому что это был последний вечер жизни Иисуса Христа на земле. когда он собирал своих учеников отпраздновать еврейский праздник. Еврейский праздник Пасха. Это тоже праздник из тех времен, о котором Павел говорит. Да, из времен Моисея. Когда Бог вывел их из 400 лет рабства в Египет, сверхъестественным образом Бог вывел их оттуда и дал им свободу. Да, они были в пустыне, но они были свободны. И был столб облака, как столб, и огненный столб перед ними, чтобы показать им пути. Они были в пустыне, но они знали, куда идут. Они знали, что Бог с ними, они знали, что Бог ведет нас, и все хорошо. Бог обещал им, что я доведу вас до обетованной земли. Земля, есть место для вас на земле, которое будет ваша земля. Сейчас он все сразу полностью упадет. Не будем отвлекаться. И на этот еврейский Пасхи они все возложились вокруг стола, как было принято тогда. И во времен этого праздника передаются чаши друг друга. 4 раза передается эта чаша. И третья чаша, которая передается, каждая чаша имеет свое значение. Третья чаша, это называется чаша благословения. И, скорее всего, мы не знаем точно, но, скорее всего, когда передавали эту чашу, Иисус произнес слова, которые изменили значение. Он взял, поблагодарил Бога, благословил это и говорил, что вот это Новый Завет моей крови. И передавал этому празднику новое значение. И об этой чаше Павел говорит вот в 16 стихе. Вот чаша благословения, которой благословляем. Не есть ли приобщение крови Христовой? Слово «приобщение» – это перевод греческого слова «коинония». Это очень важное слово в Библии. И оно переводится по-разному в разных местах. Это значит общение, это значит соучастие. Можно сказать, что мы общаемся вместе, мы имеем коинония. Это сугубо христианское слово. Так что, когда мы пьем из чаши, мы приобщаемся к крови Иисуса Христа. Что это значит? Может быть, это значит, что это вина буквально становится кровью Иисуса Христа. И хлеб буквально становится телом Христовым, как в некоторых церквях учат. Нет, это не значит. Это не значит. Библия не учит этого. И есть несколько причин, некоторые из них мы находим в этом отрывке, а о некоторых из них мы поговорим позже, когда в 11 главе будем. Первая причина, почему здесь не говорится буквально о крови Иисуса Христа, что вот это вино буквально превращается. Это то, что сам кровь Христа, это сам по себе символ здесь. Это сам по себе символ, это символизирует смерть Иисуса Христа. Для евреев кровь говорился о смерти, потому что жизнь в крови, как в Библии написано. И кровь – это был символ насильной смерти Иисуса Христа. То, что Он умер на кресте. Поэтому здесь речь не идет буквально о Его крови. Здесь речь идет о Его смерти. И участие, причастие, соучастие, о котором говорится здесь, говорится о Его смерти. Что когда мы принимаем причастие, мы причастны Его смерти, мы соучаствуем Его смерти. Каким образом? Давайте посмотрим послание к Римлянам, 6 глава. Здесь написано, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветки наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Нам нужно постоянно иметь это напоминание, что мы получили жизнь, потому что Он умер. И что мы умер вместе с Ним. Наша старая жизнь, наш старый образ жизни умер с Ним. Мы теперь свободны, чтобы не согрешить. Мы теперь свободны, чтобы слушаться Богу. И об этом мы говорим, когда мы пьем эту чашу. Мы говорим, что смерть Христа – это была смерть моя. Я умер со Христом. Теперь я другой. Все новое. Он дал мне жизнь. Это наше участие с Ним. И когда мы принимаем хлебопреломление, мы должны думать о том, что Павел говорит, 6 глава послания к Римлянам 11 стих. Он говорит, почитайте себя мертвыми для греха. И понимать, что теперь мы свободны. Мы умерли с Христом, но мы живые для Бога. И когда мы берем хлеб, это тоже символ. Хлеб символизирует и жизнь Иисуса Христа. Его смертное, Его тело, которое было, когда Он жил на земле. На Рождество особенно мы думаем об этом. Как Иисус оплотился и стал человеком. Хотя Он никогда не перестал быть Богом. Но Он стал и человеком. И хлеб символизирует Его тело. Его земная жизнь. И когда мы берем этот хлеб, мы вспоминаем о Его совершенной жизни. Что Он никогда не согрешил, хотя Он пережил все те же искушения, которые мы переживаем. Послание к Евреям можно читать, 4 глава, 15 стих. Что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, немощных наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Это говорится о том, что Иисус теперь наш первосвященник. Он на небесах, и Он молится о нас. Он молится не как человек, который не понимает нас. Не как тот, который не пережил то, что мы переживаем. Но Он молится, как тот, который был уставшим. Который пережил искушение, но никогда не поддавался. Он молится, как человек, который понимает эмоциональную боль. Он молится, как тот, который понимает, что такое быть отвергнутым. Отвергнутым другими людьми, преданным. Он человек, который пережил все, что мы пережили. И он с такой позиции молится о нас, с полным пониманием того, что мы переживаем. И когда мы принимаем хлеб, мы помним о том, что Иисус никогда был человеком. Он был на нашем месте, Он жил без греха. И Он теперь на небесах молится за нас с этим пониманием. И мы причастны Его жизни. Мы живем Его жизни. Он дал нам Святого Духа. Дух Христова, который живет в нас. Итак, хлебопреломление – это для нас как духовная пища. И мы читали, вот 3-4 стих, в прошлый раз мы читали, в 10 главе, об израильтяне. Как они были в пустыне, и написано, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. То есть это Христос, который питал их в пустыне. И это Христос, который питает нас, когда мы принимаем вечерю, когда мы принимаем хлеб и вино. Это тоже символизирует то, что Христос питает нас духовно. И мы говорили сегодня о слове несколько раз, что вот духовное питание. У нас нет причины голодать, потому что Бог дал нам пир. Пир, который мы можем открывать, и здесь все богатства Его слова, которое питает нас. Так что хлебопреломление – это вспоминание о том, что Христос сделал на Христе, когда Он умер за наши грехи. Это тоже напоминает нас о том, что мы тоже были причастны этому. Мы умерли вместе с Христом. Мы воскресли вместе с Христом. Но вечеря – это не только приобщение к Христу, к Его телу, к Его крови, к Его смерти, к Его воскресению. Но также написано, что это приобщение друг друга Здесь то же самое слово. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Потому что мы сидим вместе, мы вместе едим, мы участвуем друг друга. И это действие, которое объединяет нас как церковь. Пасхальная вечеря, которую Иисус праздновал своими учениками, это то, что и до сегодняшнего дня евреев отмечают этот праздник. И это семейный праздник, где собираются все, и они вместе участвуют. И это праздник того, что мы тоже вместе во Христе. На Востоке вообще общение за едой, это очень имеет очень большое значение. Это говорит о близости, о крепких отношениях. Это выражение единства тех, которые собраны вокруг одного стола. И церковь, она вся об единстве. Церковь – это место, где мы участвуем в жизни друг друга, где мы служим друг друга, где мы помогаем друг другу следовать за Христом. И мы выражаем свое единство через хлебопреломление от того, что мы все причащаемся от одного хлеба. Теперь мы можем видеть ошибку, которую делала Коринфская церковь. Они на самом деле переоценили действие хлебопреломления. Они переоценили. Что я имею в виду? Они думали, что если мы будем есть и пить из чаши, из хлеба, тогда мы будем полностью в безопасности от суд Господней. Почему Павел говорил о том, что в Израиле, в пустыне все ели, все пили, но только два человека вошли в обетованную землю. Только два человека. Нам не нужно думать, потому что мы участвуем в вечере Господней, что это нас, мы можем пойти отсюда и жить, как мы хотим. Мы не должны думать, что это безопасит нас в духовном смысле, что мы проходим этот ритуал, и вот потому что мы ели и пили, все, это наша духовная безопасность, и сейчас мы можем пойти и делать, что хотим, потому что мы участвовали. Мы выполнили свой долг. И в Коринфе кажется, что было такие мысли, потому что они участвовали в идолослужении, где ели и пили вместе, еда, которая была посвящен идолам, и думали, что ну, то, что мы участвуем здесь, это обезопасит нас. Это значит, что мы можем здесь свободно участвовать. Нет, братья и сестры, нам также нужно следить за своей жизнью, за то, в чем мы участвуем. Потому что наше участие не только на физическом уровне, это еще и на духовном уровне. Мы отдаем кусок своего сердца тому, что мы участвуем. И Павел говорит, посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вечеря Господня не защищает от суд Божия. Если мы продолжаем поклоняться нашим идолам, если мы продолжаем жить, как в мире, если мы, как Израиль, будем бегать по всяким ложебогам, богам, то не защитит нам эта вечеря. Мы не должны это унизить, чтобы это была просто церемония, в которой мы участвуем. Раз в месяц, который каким-то мистическим образом защищает нас и восстанавливает наши отношения с Богом. В то же время мы не должны недооценивать того, что здесь происходит. Да, хлеб и вино – это символ. Это символы, они напоминают нам о духовных истинах. Но когда мы участвуем в вечере, мы участвуем с Христом, мы участвуем друг другом. Это связывает нас с Христом. Это связывает нас друг с другом. Павел говорит о реальности, о духовной реальности за хлебопреломление, потому что он хочет Он хочет доказать что-то. Он хочет доказать, что вот когда мы участвуем в церемонии, мы духовно участвуем. И это имеет духовное значение в нашей жизни. И он продолжает говорить об этом, 18 стих. «Посмотрите на Израиля, на плоть. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Здесь то же слово, то же самое слово, «койнония», да, общение, приобщение. И ответ здесь, конечно, ожидается «да». Они участвуют в жертвеннике. Те израильтяне, которые принесли жертву, часто отдаются священнику, часто остается им, и они едят его. И они участвуют в жертвеннике. Это следующая причина, почему мы говорим, что мы не буквально перенимаем, что здесь буквально кровь Иисуса Христа и буквально Его тело. Потому что тогда, по такой логике, здесь мы тогда должны говорить о том, что израильтяне буквально ели жертвенника. Потому что то же самое слово, то же самое грамматическое вот построение. Так что если вы принимаете, что здесь буквально кровь, значит мы буквально, израильтяне буквально ели жертвенника. Это нонсенс. Поэтому мы понимаем, что здесь говорится о символах. О символах. Когда они участвовали в этих жертвах, приносили жертву, они участвовали в жертвеннике. То есть они получили все духовные блага, которые вот эта жертва принес им перед Богом. Прощение грехов. Благословение от Бога. Они получили через свое участие. Вот об этом Павел говорит. И дальше он говорит о идолослужении. Это 19 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвование, жертвенное, значит что-нибудь. Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Павел не говорит, что идолы – это настоящие. Помните, мы посмотрели несколько недель назад, что он говорил, что действительно, идолы – это ничего. Если вы едите мясо, которое было посвящено идолам, это ничего не значит. Мы понимаем, что этих идолов нету. Что нету вот Бог вот этого камня, который поклоняется. Что вот этих богов не существует. Но, он говорит, что где есть ложь религии, то здесь демоны, они радуются и играют с этим. Почему вот в примитивной племени поклоняются вот этому камню или солнцу? Потому что есть какие-то явления, связанные с этим. Они видели какие-то доказательства, что вот здесь что-то происходит сверхъестественно. Поэтому поклоняются. Это происходит, потому что этот камень действительно Бог. Нет. Но есть сатана. Есть всякие демоны. Сатана называется отец лжи. Потому что он обманывает людей. И есть демоны, которые берут эти идолы и играют с нами. Которые обманывают людей, облашают. И какие-то духовные явления происходят. Мы видим то же самое, когда Моисей сделал эти чудеса, чтобы показать фараону, что он действительно от Бога имеет что говорить. И потом начали вот этой казни. И помните, египтянские маги какое-то время они могли делать такие же вещи, как и Моисей. Они имели духовную силу. Это потому, что египтянские боги были настоящие боги? Нет. Они поклонялись солнцу, они поклонялись жабам, они поклонялись всяким разным богам. Они не настоящие боги. Но были демоны, которые дали духовную силу в тот момент и обманывали людей. То же самое мы видим, когда люди ходят к бабушкам всяким, которые обещают исцелять. И очень часто это связано с духовным. Они говорят какие-то слова, упоминают имя Христа, всуешь-то, потому что они не поклоняются Ему, и они не признают, что это Он исцелитель. Но бывает, что люди действительно исцеляются через таких людей. Но это не доказательство, что это от Бога. Потому что есть демоны, которые обманывают нас, которые передают силу богам, которые не существуют. Идолам, которые сами по себе ничего нету. не имеет никакой духовной силы. Павел говорит о том, что есть бесы, есть демоны, которые вот стоят за этим и обманывают людей. И через этот образ они действуют, чтобы люди поверили, чтобы люди пошли туда, туда, куда не нужно думать. Нам даже нужно задуматься о тех людей, которые приходят к нам к двери и проповедуют другое Евангелие. Второе послание Иоанна, 10 стих. Он пишет, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Здесь то же самое слово, участвует. На духовном уровне. И иногда мы обещаем людям, что ну вот ты приходи на мое богослужение, я пойду к вам на ваше богослужение. Не надо нам это делать, братья и сестры. Не надо нам участвовать в этих богослужениях лжи религии. Потому что есть духовные силы, которые стоят за этим. Хотя, может быть, то, что они говорят, это сказки, небылицы, просто придумано человеком. Бывают и духовные силы, которые стоят за этим. Приходили к нам мормоны, если вы когда-то читали что-то о мормонии, вот их церковь на Свободном есть.
На углу.
Да, на углу. Если вы когда-то читали что-то о нем, они верят, что вот человек нашел очки специальные, одевал эти очки, ангел ему явился, показал ему все это, нашел золотые слитки, с помощью вот этих очками он мог читать эти слитки и писал вот книга Мормона об этом. О том, что были древние цивилизации в Америке еще до того, как индейцы были там. И это звучит просто как сказки. Тем более, если вы знаете, что вот ничего из этого не откопали. Тем более, если вы знаете, что сначала они верили в многоженство, потом изменилось правило, потому что было не принято. Тем более, если вы знаете о том, что умер основатель их религии, когда он хотел взрывать газету, печать, где печатался газета, которую писали против него. Когда вы все вот узнаете о их религии, это кажется сказкой, но люди свято верят в этом. Почему? Потому что есть духовные силы, которые обольщают, которые не дают им видеть. И они не станут с вами спорить о таких вещах, о фактах. Они просто говорят, что «но вы помолитесь и чувствуете горение в грудь». Если вы чувствуете, вы познаете, что это истина. Братья и сестры, нам не нужно молиться с ними об этом. Потому что действительно некоторые люди почувствуют это горение в грудь. Но это значит, что Бог им открывает, что это истина? Нет. Это значит, что бесы стоят за этим. И они с удовольствием дают человеку впечатление, что это все правда. Нам нужно быть осторожны. Нам не нужно прикасаться к этим вещам. Нам не нужно общаться с этим. И захаживать туда. Даже один раз. Так что Павел говорит, хотя это идолы, ничто, идолослужение, ничто, есть духовная реальность за ними, духовная сила, которая стоит за ними. И когда мы едим вот это мясо, которое принесено в жертву им, духовно мы участвуем с ними. Мы открываем себе на духовном уровне таким вещам. Так что Павел говорит о том, что вот это идолослужение, это демонический, бесовский. И опять-таки, если мы хотим сказать, что здесь буквально кровь и буквально тело, мы должны сказать, что причастие с демонами, это значит, мы буквально их едим тоже. Но Павел показывает, что это демонически участвовать в этих ритуалах. Быть на идолослужении нельзя. И почему он говорит об этом? 21 стих. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Здесь, что он говорит, не можете, не говорит о том, что физически это невозможно. Физически это возможно. Он говорит, что это невозможно быть, верить в этом и верить в то. Это невозможно в том плане, что мы не можем быть верующими, христианами и вести себя так. Это не соответствует. В таком смысле не может быть. Не может быть, что верующий ведет себя так, мы говорим, если мы услышим что-то, какую-то гадость, что-то сделал. Но не может быть, что верующий так вел себя. Потому что мы понимаем, что не соответствует. И здесь так же, вот, не может быть. Не можете участвовать там, не можете быть в мире, участвовать здесь и участвовать здесь, в чаще Господней. Не можете. И Библия много раз говорит об этом, что мы не можем иметь два хозяина. Мы не можем служить и Богу, и мамону, деньгам. Мы не можем быть, мы не должны быть двухязычны. Мы не должны иметь разделенное сердце. Бог хочет нас целиком, чтобы мы полностью принадлежали Ему. И не может быть, что мы вот одной ногой в мире, одной ногой с Христом. Не может быть. Это не соответствует настоящему христианину. И Павел видел это, мы видели это в его иллюстрации с Израилем. Он их вывел из Египта. Бог сверхъестественным образом вывел оттуда, освободил их от Египта, от греха. Но их сердце постоянно возвращались. И мы также, Бог вывел нас из греха, из нашей старой жизни. Нам не нужно давать себе задуматься о том, что было, какие свободы, что мы бы делали в это время, если бы мы не были верующими. И желать того, что было в той жизни. Нам не нужно побывать в тех местах с теми людьми, в старой жизни своей. Если мы принадлежим Христу, все должно быть по-другому. Все новое. Мы новое творение. Мы принадлежим Ему. Мы посвящаем свое сердце Ему полностью и целиком. Люди в Коринфе были самоуверены. Они знали, что идолы это ничто, но они поэтому участвовали в этих идолослужениях, не подозревая, что есть духовная реальность, и что этим они связывают себя с этими бесами. Новый Завет, на самом деле, очень мало учит о бесах, о том, нам, как вести себя с ними. Здесь буквально один из нескольких мест, которые говорят об этом. Поэтому нам не нужно видеть бесы везде. Даже в этом послании Павел говорит об этом. Он говорит о их духовных проблемах. У них была проблема, что не было единства. Но он не говорит им, что выгоняйте себе вот дух неединства. Нет, он говорит о том, покайтесь, любите друг друга. У них была проблема с сексуальным грехом в церкви. Он не говорит, выгоняйте дух инцеста. Он говорит, покайтесь. У них была проблема тем, что они пошли в светский суд, и не было мир между собой. Но Павел не говорит, что вот здесь бесы вас испытывают. Нет. Он говорит, покайтесь. У нас гораздо больше проблем с своей плотью, чем с бесами. Нам не нужно видеть их силы везде. Но я думаю, что понятно, где есть ложь религии, то здесь идет обман, бесовский обман. Он призывает их к покаянию. 22 стих. Последний. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? В Библии всегда говорится о Бог, что Бог, который ревнует нас. В людях это обычно плохое качество, но ревность, зависть. А в Боге здесь ничего такого плохого нету в этом. Бог знает, что наше счастье, наша полнота, наша жизнь, наше удовлетворение – это в Нем и только в Нем. Он знает, что когда наши сердца отходят от Него, и мы стремимся к идолам, к каким-то другим вещам, ставим на другом месте, выше Его, Он знает, что нам от этого в первую очередь плохо. Бог знает, что в Него, в самом себе полнота, и все отклонения от Него нам это в худшую сторону. Мы теряем от этого. И поэтому Он ревнует. И Павел говорит, неужели мы решимся раздражать Господа? Друзья, здесь серьезные слова. Если мы пытаемся жить одной ногой в мире, одной ногой в церкви, мы раздражаем Господа. В Библии написано, страшно попасть в руки живого Бога. Бог будет судить такие действия. Нам нужно следить за своим сердцем. Нам нужно следить, к чему мы стремимся в жизни. Что важно для нас. Нам важнее держать свои собственные обиды, или мы готовы слушаться Богу и простить? Мы любим привлечь внимание на себе, чтобы мы жертвы, что мы бедные, несчастные, все должны вокруг нас бегать. Или мы готовы отказаться от этого? В силе Бога служить другим людям, отдавать другим людям, не просто брать. Мы готовы отказаться от тех вещей, которые играли такую большую роль в нашей жизни в прошлом. И которые, может быть, и на сегодняшний день зовут, искушают нас. Мы готовы отказаться от них окончательно. Отрубить, как Иисус сказал. Потому что спасение только в Иисусе Христе. И только когда мы отдаемся Ему полностью. Когда мы принимаем Его как Спасителя и Господа, чтобы Он царствовал в нашей жизни. Мы приходим к Нему в покаяние, мы говорим о том, что все, что было до этого, это было неправильно. Я жил неправильно, я стремился не к тому, и я каюсь в этом, я сожалею об этом, я отворачиваюсь от этого, я откажусь от этого. Вот что является покаянием, что я хочу жить другой жизнью. Господи, дай мне силу. Прости меня, чисти меня. Иисус Христос умер за наши грехи. Он брал на себе наши грехи, хотя сам Он никогда не согрешил. Он умер и брал наказание за наши грехи, чтобы мы могли бы получить прощение через Него, через веру в Него. И нам сейчас только нужно обратиться к Нему. Но обратиться к Нему всем сердцем. Не как просто страховка, ну, на всякий случай помолюсь этой молитвой. А в отчаянии, понимая, что вот здесь наша только единственная надежда. Если Христос не спасет нас, то нету надежды для нас. Мы понимаем, что мы погибаем в своих грехах, и надежда только в Иисусе Христе. И мы приходим к Нему, понимая, что только здесь жизнь. И все, что было до этого, это ничего. Надо начать заново. Надо родиться заново. И мы приходим к Нему. Друзья, если сегодня вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не искали Его, если вы еще не просили Его об этом, то просите. И склоните свои колена, свою жизнь перед Ним. И принимайте Его господство в своей жизни. Потому что все остальное — это идолы. Все остальное — это то, что хочет обмануть нас и уничтожать нас. Только в Иисусе Христе мы находим жизнь. И эта чаша, и это хлеб, это напоминание об этом. Это наше участие в этом. Давайте мы вместе помолимся. Господь, слава Тебе. Слава Тебе за то, что Ты умер за нас. Слава Тебе за то, что Ты дал нам выход, Господь, из этого ужасного положения. Мы были мертвыми в своих грехах, Господь. Нас ожидал страшный суд. Но Ты умер за нас. Ты брал свои грехи на себя и дал нам жизнь. Господь, как мы можем благодарить Тебя? Всю жизнь не хватит, чтобы благодарить Тебя. Господь, открой наши глаза, чтобы видеть эти идолы в нашей жизни. Дайте нам и братья, и сестры, которые знают нас, которые могут нам сказать. Дай нам, Господь, чтобы в этом новом году мы принимали снова решение, что мы будем бороться с этим, бороться с грехом, бороться с этими идолами. Делать все, что от нас зависит. Но мы знаем, Господь, что за наши силы есть Твоя сила. Сила Духа Святого, который работает в нас, который действует в нас, который дает нам и хотение, и действие. И Твоя сильная рука, Господь, избавит нас и выведет нас и даст нам свободу. Слава Тебе, Господь, за это. Не дай нам, Господь, вернуться туда. Не дай нам, Господь, жить одной ногой в мире и одной ногой с Тобой. Дай нам, Господь, полностью и целиком принадлежить Тебе. Полностью и целиком прославлять, Господь, Тебя. Прославлять Твое имя. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.